Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим нашу рубрику «Не спеши языком». И вот в рамках этой рубрики тема у нас сегодня такая – речевой этикет.
Да, действительно, Валентина Федоровна, мне кажется, настало время поговорить и об этой стороне нашего речевого поведения. Мы с вами знаем, что культура речи, понятие культуры речи может быть рассмотрено с трех точек зрения, в трех аспектах – в нормативном аспекте, в эстетическом и в этическом. Мы до сих пор говорили с вами преимущественно о нормативном аспекте,
да,
то есть нормально. Отвечали на вопрос «правильно, неправильно?» Так сказать неправильно, потому что это нарушает норму литературного языка. Эстетический аспект предполагает рассмотрение нашего речевого поведения с точки зрения красиво-некрасиво, приятно-неприятно.
Но мы об этом еще не говорили.
Это может
будущего.
Быть, да, действительно, тема наших будущих бесед. И вот третий аспект – это этический. Рассуждая с этой точки зрения, мы отвечаем на вопрос, вежливо или невежливо, так сказать. Соответствует это этикету или не соответствует? Итак, этический аспект культуры речи сегодня станет предметом нашей с вами беседы. Этический аспект, этика, этикет – что это такое? Этикет – это совокупность правил поведения, которые связаны с нашим отношением к людям. То есть совокупность правил поведения, касающихся отношения к людям. Ну а поскольку речь – это важнейшая часть нашего поведения, постольку этикет – это также и черта речи. И даже есть ведь термин «речевое поведение». Так вот, насколько наше речевое поведение соответствует этикету? Ну и, конечно, понятие речевого этикета самым тесным образом связано с понятием вежливости. Собственно говоря, речевой этикет – это и есть вежливость, облечённая в слова. Или, как сказали бы ученые, вербализация вежливости. Но мы не будем злоупотреблять научной терминологией и скажем по-простому. Речевой этикет – это вежливость, которую мы облекаем в слова. Важно, мне кажется, заметить, что вежливость – это всегда отношение типа «я» и «другой». «Я» – «другой». То есть вежливость – это категория двусторонняя. И я механизм, наверное, здесь можно этого поведения вежливого можно описать так. Я проявляю уважение и почтение к собеседнику, я вежлив с ним, и тем самым я проявляю уважение к себе, потому что своим вежливым поведением я демонстрирую свое достоинство. И вот мне кажется, что очень важно все время это держать в памяти, в уме, что это. Вот это двусторонний характер этой категории. Еще раз повторим, я вежлив потому, что уважаю другого, и я вежлив потому, что уважаю себя, тем самым демонстрирую свое достоинство. Интересно, что слово «вежливость» восходит к древнерусскому слову «вежа». Оно писалось через букву «ядь». И в переводе с древнерусского языка слово «вежа» означает «знающий», «сведущий». «Вежа» – это человек, который знает, как себя вести, и знает, что и как сказать. Может быть, не все наши радиослушатели знают, что бывает три вида вежливости. Формальная вежливость, вежливость искренняя и вежливость маска. Ну вот давайте сейчас охарактеризуем каждую из этих разновидностей. Искренняя вежливость, здесь, мне кажется, сам термин уже говорит о том, что она связана с нашим положительным отношением к нашему собеседнику, к нашему партнеру, и это наше положительное отношение к нему мы не скрываем. Вот он нам нравится, и поэтому вежливость наша искренняя. Формальная вежливость – это вежливость при равнодушном отношении к собеседнику. Так мы ведем себя, там, скажем, на почте, в магазине, мы не знаем этого человека, но просто наше воспитание предписывает нам быть вежливыми, формально вежливыми. Ну и, наконец, вежливость маска – это вежливость, которую мы проявляем даже в том случае, когда у нас нет положительного отношения к нашему собеседнику. И более того, даже если у нас это отношение отрицательное, он нам почему-то не нравится, но тем не менее мы, ну так сказать, притворяемся и соблюдаем приличие. Кажется, что самая интересная и самая хорошая вежливость – это вежливость-искренность. Но на самом деле две других формы вежливости также хороши, потому что они конструктивны. И формальная вежливость, и вежливость маска тоже хороши. Почему? Потому что вежливость, даже формальная или притворная, в любом случае лучше, чем искренняя откровенная грубость. Вы согласны, Валентина?
Согласна, абсолютно.
А вот неконструктивна так называемая гипервежливость. Гипер, то есть сверх. Что значит гипервежливость? Это такая слащавость излишняя, церемонность, преувеличенное внимание, которое граничит с подобострастием. И, наверное, каждый из нас испытывал на себе влияние такого гипервежливого человека, когда нам от его уже такой супервежливости хочется поскорее
тошнит,
куда-то убежать.
Говорят.
Да, тошнит.
Тошнит просто человека.
Между прочим, вот это подобострастие, такая гипервежливость всегда отрицательно оценивались в русской культуре. И я сейчас хочу привести такой пример. Вот в повести Пушкина «Дубровский» есть черновики этой повести. Вообще исследователи изучают черновики писателей. Кстати сказать, сравнение чернового варианта с опубликованным иногда дает нам массу такой информации, полезной в самых разных отношениях. Ну вот в частности, в черновике повести Дубровского было написано о Троекурове так. Все помнят, да, что Троекуров это такой помещик-самодур, перед которым трепещет вся округа. Так вот, у Пушкина в черновике было так написано. «Члены суда встретили Троекурова с изъявлением глубокого уважения». Потом мы видим, как автор зачеркивает это словосочетание «глубокого уважения» и пишет: «Члены суда встретили Троекурова с изъявлением глубокой преданности».
Другой окрас.
Ну, да? Это словосочетание не удовлетворяет автора.
Окрас-то уже другой.
Окрас уже другой. Он зачеркивает глубокой преданности и, наконец, в опубликованном... Да. Да, вы правы, Валентина Федоровна. И вот сейчас, если мы откроем повесть Дубровского, то мы прочитаем там следующее. «Члены суда встретили Троекурова с изъявлением глубокого подобострастия». Видите, как
совсем
он искал.
Уже
это совсем другое. Уважение, преданность и подобострастие – это совсем разные вещи.
Это уже характеризует.
Это характеризует Троекурова, отношение к нему автора. И мы видим, что отрицательное отношение к этому качеству. Итак, гипервежливость вызывает у собеседника смущение, чувство неловкости, и не случайно в нашем языке есть специальные слова, которые характеризуют гипервежливого собеседника. Сравните: слащавый, мы говорим, назойливая, подхалим, подобострастие, подобострастный. Конечно, все эти слова имеют ярко выраженную отрицательную оценочность. Но мы все-таки будем говорить сегодня о вежливости. Вежливость – это качество, которое очень значимо для русской культуры, для русской коммуникативной культуры, то есть для культуры общения. И об этом свидетельствуют десятки, если не сотни слов, которые относятся к смысловому полю «вежливость». Какие это слова? Я прочитаю, и этот список не полный, но вы поймете, что это действительно так. Смотрите: «благовоспитанный», «благожелательный», «благопристойный», «благочестивый», «благочинный», «воспитанный», «деликатный», «доброжелательный», «добропорядочный», «любезный», «обходительный», «почтительный», «приветливый», «приличный», «пристойный», «учтивый», «галантный», «корректный», «куртуазный», что значит «любезный», устаревшее слово, «тактичный». А от этих прилагательных образовано еще море существительных: благовоспитанность, галантность, учтивость и так далее. А есть еще большое количество слов, которые находятся как бы на периферии этого поля. Это мы взяли только центр этого поля, а у поля есть и периферия. Так вот, на периферии этого смыслового поля будут еще находиться такие слова, как степенный, скромный, обязательный, услужливый, доброжелательный. Итак, десятки-десятки слов, которые содержат в себе вот этот смысловой компонент – вежливость. А это значит, что раз язык развил такую большую систему слов, которые так или иначе называют это понятие, это значит, что эта сфера внеязыковой действительности очень важна для русского сознания. И ученые сказали бы, что данная сфера очень хорошо концептуализирована, то есть она хорошо представлена в лексике, в словах. Важность категории вежливости для русской коммуникативной культуры подтверждается также и большим количеством пословиц и поговорок на эту тему. Я сейчас несколько приведу очень таких ярких, характерных поговорок, но вы понимаете, что этот список незаконченным будет. В блюде хлеб на обед, а слово на привет. Доброе слово и кошке приятно. От доброго слова язык не усохнет. От поклона голова не отвалится. Говори да не спорь, а хоть спорь да не вздорь. Худое молчание лучше доброго ворчания. Красна речь слушанием, а беседа смирением. Ну и так далее. И если бы это была категория не важна для русского языкового сознания, то, конечно, народ бы не зафиксировал это в таком огромном количестве пословиц и поговорок. Ну, конечно, и у поэтов мы находим стихи на близкую нам тему. Вот я вспоминала, мне припомнили стихи Алексея Решетова, нашего хорошего такого поэта. Я его очень люблю, Алексея Решетова, но вот у него в одном из стихотворений есть такие строчки. «Блажен, кто абсолютно глух к фальцету скандалиста, зато имеет верный слух для шума наилиста. Блажен, кому даны уста отнюдь не для ворчанья, но как золотые ворота для мудрого молчания». Вот, да, в разговоре о вежливости мы должны упомянуть также и о таком свойстве, как молчание. Ведь молчание – это тоже своеобразное проявление вежливости.
Промолчать, может быть, в какой-то момент, лучше, не чем ответить такая... вот на грубость, на какое-то такое вызывающее поведение. Это как раз проявление вот
Вежливости, человека, а значит, и своего достоинства, да. И, конечно, тогда бы русские не придумали поговорку о том, что сказанное слово «серебро», а не сказанное «золото». Или даже так, «молчание золото». Вежливость – это всегда залог бесконфликтного общения, а именно к бесконфликтному общению мы все должны стремиться. И, как мы уже сказали, вежливость позволяет нам демонстрировать внимание и почтение к собеседнику. И в этом, так сказать, прагматический потенциал вежливости. Ну и даже можно по-простому сказать – выгода. Вот какую мы выгоду можем получить от вежливости? Мы вежливы с собеседником, тем самым располагаем его к себе, он начинает к нам хорошо относиться, симпатизировать нам. И тогда мы можем легко решить какие-то свои вопросы. Гораздо легче.
А попробуй настроить человека против себя, и сразу ничего не получишь.
Верно. Вот. Это такой прагматический потенциал. Но мы-то с вами православные, должны обращать внимание не только на прагматику, не только на пользу, но и на духовные составляющие. И у вежливости, конечно же, безусловно, есть и духовный потенциал. Какой? Вежливость помогает нам соблюдать заповедь о любви к ближнему. Ведь сказано в Писании: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И даже светские психологи и специалисты по речевой коммуникации, неверующие, обычные вот светские люди, и те все-таки вынуждены признать, что вот эта заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя» является золотым правилом нравственности. Так и пишут, что это золотое правило нравственности. Или говоря, что это золотое правило риторики. Если, конечно, нам это соблюдение этой заповеди дается нам очень трудно, мы все это знаем, но если у нас не получается любить ближнего сердцем, то будем проявлять эту любовь хотя бы в своем поведении и в словах. И показная вежливость, ведь сказали мы выше, лучше искренней грубости или равнодушия. Вот известный, можно даже сказать, великий режиссер Станиславский так учил своих актеров. Он им говорил: действуй, и чувства появятся. Мне кажется, что вот эту максиму «действуй, и чувства появятся» мы можем интерпретировать в соответствии с нашей темой таким образом: проявляя вежливость, и чувства появятся. То есть нужно культивировать в себе эти чувства.
И равнодушие уйдет, возникнет вот какое-то такое доброжелательное отношение.
Конечно,
да, уже?
Конечно. Действуя, чувства появятся, проявляя вежливость на словах, в поступках, и уважение, любовь к ближнему появится. Мне кажется, так. В языке существует огромное количество таких своеобразных клише, формул, с помощью которых мы можем вежливость эту проявлять. Ну, например, «здравствуй», «здравствуйте», «добрый день», «привет», «приветик», «здорово», «салют», «разрешите вас поприветствовать», «до свидания», «чао», «пока», «до встречи», «Бог в помощь», «ангела-хранителя в спутнике», когда прощаются православные. Ну, это я привела всего лишь несколько таких формул. Я думаю, понятно, о чем идет речь. У нас есть такие клише, с помощью которых можно благодарить, прощаться, здороваться и устанавливать контакт. Ведь эти формулы вежливые, они помогают нам установить контакт с собеседником. Мы же не просто вот подошли к человеку и сразу начали говорить вот то, что нам важно сказать. Ведь мы какие-то фразы произносим.
Какой-то мостик должен быть.
Мостик должен быть, да. Поэтому у вежливости есть такая функция контакта устанавливающая. И в то же время, когда наш разговор подходит к концу, мы должны уже этот контакт разомкнуть, не на полуслове, а отвернуться и пойти.
Да.
И поэтому у вежливости есть еще и вот эта функция размыкания контакта. И даже ученые используют такое понятие, как этикетная рамка. То есть вот всю любую нашу просьбу, возражение, свое мнение мы должны по возможности заключать вот обречь в эту этикетную рамку, да. Ну, например, какие это могут быть формулы для этой самой этикетной рамки? «Я надеюсь, что вам понятно» или «Думаю, вы знаете, что» или «Вам, конечно, известно, что» «Конечно же, вы правы, но» даже вот отказать можно не сразу, сказав «нет». А, конечно же, вы правы, но... И дальше уже после «но» формулировать вежливый отказ. «Не могли бы вы...» Или «пожалуйста, будьте добры» или «будьте любезны». И далее вы формулируете свою просьбу. Вот все эти, повторим, все эти клише этикетные, они создают эту самую этикетную рамку, в которую мы заключаем или наше мнение, или нашу просьбу, или наш отказ. И, конечно, это очень облегчает нам жизнь и создает эту самую зону бесконфликтного общения. Ну и здесь следует упомянуть еще о так называемых косвенных речевых актах. Вот есть прямые речевые акты, например, я скажу «закрой окно» или «закройте окно», а я могу сказать «что-то дует». Ну, что-то дует, это тоже просьба закрыть окно, но только она выражена не прямо, а косвенно. И, конечно, вежливый человек, он использует по большей части в своей речи
таких косвенных,
да, косвенные акты, да, а не прямые, неприказные. Закрой окно, там.
Потому что это тоже как бы, ну, такой приказ, это воздействие какой-то уже силою получается,
конечно,
да?
И,
словом.
И, да, и это вызывает у человека вызывает какой-то протест.
Негатив.
Всегда. Негатив, да. А косвенный речевой акт, конечно, он способствует вот созданию этой бесконфликтной зоны общения, атмосферы вежливости, атмосферы взаимного приятия друг друга. Вежливости противопоставлена невежливость, которая характеризует наше поведение как грубое, хамское, спесивое, заносчивое, высокомерное. Но вы тоже посмотрите, сколько в языке таких слов, чтобы охарактеризовать невежливого человека. Хамское поведение, спесивое, высокомерное, недружелюбное, невежливое, заносчивое и так далее. Здесь важно помнить о том, что вежливость нашу мы проявляем не только в словах, но и в жестах, и в интонациях, и даже в громкости, в степени громкости нашего голоса. То же самое невежливость.
Голос, да.
А можно его?
До крика
до
можно
крика.
Усилить. Да. А можно спокойно сказать.
А можно спокойно сказать. Вот. А невежливость тоже проявляется не только в словах, но и в интонациях, и в жестах, и в мимике. И, конечно же, даже в позе и в громкости голоса. Поэтому ведь наш собеседник считывает информацию, извлекает информацию не только из наших слов, но из так называемых вербальных, невербальных компонентов общения, несловесных. И даже больше 60%, а некоторые ученые говорят, что до 80% информации мы получаем не извлекаем не из слов, не из того, что нам сказали, а из того, как нам сказали, как
да,
на нас смотрели,
верно.
Какие жесты при этом были использованы.
Одну и ту же фразу можно сказать по-разному.
Конечно.
И можно обидеть, а можно убедить как-то человека.
Да.
И...
Конечно.
Спокойно может отреагировать.
Да, и вот иногда, кажется, нейтральные слова, произносимые нами, могут быть невежливыми. Почему? Потому что мы не знаем этикета. Мы не можем подойти к преподавателю и сказать «Как дела?». Студент не может подойти к профессору и сказать «Ну как у тебя дела?». Да? Хотя в самих этих словах ведь ничего плохого нет.
Ну, можно, это... можно. Ну, во-первых, конечно, это должна быть дистанция определенная, да, все равно между, конечно, преподавателем и студентом, да, но можно как-то так же, как вот вы говорите, косвенно, так сказать, можно, угу, подойти и тоже...
Этот же вопрос,
только как-то по-другому.
Да, по-другому. Или малознакомому человеку мы же не можем сказать «приветик».
Не можем.
Не можем, потому что это будет фамильярность.
Даже «привет» это,
да, это уже. А фамильярность – это как раз признак нарушения речевого этикета, а значит, проявление невежливости. Ну, фамильярность, конечно, возможна, но она возможна только между очень близкими людьми, да, когда отношения настолько близкие, что фамильярность уже не является фамильярностью, это даже какое-то такое интимное общение. Ну, вот, например, такой вопрос. Кому я могу подойти и сказать: «Ой, что это на тебе за хламида?» Ну, я вот не знаю, кому я могу это сказать, но, может быть, какая-то очень близкая подруга, очень близкой подруге может сказать, если ей не нравится ее наряд.
Ну, даже и в семье, кажется, если мама скажет дочке, допустим,
что
так,
на тебе за хламида,
то дочка еще неизвестно, что в ответ может сказать.
Да, совершенно верно. То есть вот здесь... Ну, каждый выбирает эту меру интимности, меру фамильярности сам, и, конечно, здесь нужно не переборщить с этим.
Зависит от каких-то вообще отношений, наверное, вот в семье там или между подругами, между друзьями.
Да.
Насколько эти.
И вот сегодня в нашем обществе распространено такое явление, которое называется эйджизм. Это как раз одно из проявлений фамильярности. Эйджизм – это заимствование из английского языка и переводится… Да, я смотрела в словарь. Эйджизм – это дискриминация человека на основании его возраста. И вот у нас молодежь и люди среднего возраста, вот, например, к старым так обращаются: бабулька, дедулька и ты. Ну, дедуля, ты чё, блин, одурел, вот так говорят, или, например, ну, давай, бабка, давай, давай, пошевеливайся, когда бабушка выходит там из автобуса, и вот ей может сказать какой-нибудь там мужчина: давай, давай, бабка, пошевеливайся. Вот это и есть эйджизм, это тоже, то есть такая дискриминация человека на основании его возраста и, конечно, проявление такой фамильярности совершенно недопустимой. Когда мы с вами, Валентина Федоровна, в наших предыдущих передачах говорили о нормативности русской речи, о норме, то мы не раз упоминали о том, что наша речь – это наша визитная карточка. И потому, как мы говорим, наши собеседники могут очень многое узнать о нас, даже если мы сами этого бы не хотели. Но мне кажется, что в применении к речевому этикету этот тезис справедлив в высшей степени, справедлив как нигде. Вот, как мы общаемся, насколько мы вежливы, насколько мы невежливы, фамильярны, нефамильярны, вот это, конечно, характеризует нашу личность в целом. Ну, и мне кажется, еще чрезвычайно интересный вопрос о том, а все-таки есть ли какие-то особенности русского речевого поведения, вот в целом в нашем обществе.
Национального, да.
Угу. Оказывается, есть. И есть такие специальные исследования, которые посвящены особенностям русского речевого поведения, русского коммуникативного поведения.
То есть то, что отличает, скажем,
от американцев,
от англичан, там, от французов,
англичан. Да. Есть такие монографии, я с ними знакомилась, читала. Ну, сейчас я, конечно, не могу подробно погружать наших слушателей в эти все научные дебри и там цитировать что-то, но я скажу очень кратко и очень просто. Вот есть такие исследователи, Прохоров и Стернин, например, написали на эту тему книгу, и они рассмотрели этот вопрос, взяв за основу следующие критерии, этих критериев 10. Вот критерии я, пожалуй, назову. Обязательность, необязательность этикетных норм – это один критерий. Второй – допустимость, недопустимость грубости. Третий – отношение к незнакомым. Четвертый критерий – отношение к старшим. Далее, отношение к детям, отношение детей к родителям, отношение к женщинам, отношение к учителям, отношение обслуживающего персонала к пациентам, клиентам и, наконец, внимание, прислушание. И вот, взяв эти 10 критериев за основу, они провели исследование, и мы познакомимся с выводами, к которым пришли эти ученые. Итак, обязательность этикетных норм. Оказывается, что обязательность этикетных норм в русском обществе пониженная. Считается допустимым вести себя грубо. И человек, который ведет себя грубо, в свое оправдание часто может сказать что-то типа: «Ну, мы люди простые, там, ну, мы университетов не кончали». И мы тоже легко прощаем грубость и оправдываем грубияна примерно так: «Ну, ничего страшного, лишь бы человек был хороший». Допустимость грубости. Грубость допустима, и часто, вот в частности, по телефону нам часто грубят, бросают трубку, или, например, могут так сказать: «Женщина, я же вам сказала, женщина, еще раз повторяю». Ну и такие угрожающие интонации, конечно, это мы с этим сталкиваемся довольно часто. Грубость у нас допустима. Отношение к незнакомым. В русском обществе к незнакомым относятся довольно часто грубо, например, толкнут тебя в трамвае, не извиняться, а по отношению к знакомым ведут себя все-таки более вежливо, наверное, стесняются. Отношение к старшим. Ученые отмечают, что в нашем обществе отношение к старшим более почтительное, чем на Западе. Но, по крайней мере, у нас не так часто встретишь семью, где родители сдали в дом престарелых. Такие случаи есть, но они нетипичны, согласитесь.
Да, да. Они, знаете, может быть, сейчас вот в последние годы, после 90-х, какое-то, так сказать, увеличение вот таких случаев произошло, в сторону увеличения. А до этого это вообще было не, конечно, принято в русском, не принято, обществе. То есть вот существовала семья, да, от очень старых-старых людей, да, до, да, совсем, да, грудничков.
Все-таки традиционные, все вместе, да, ценности вместе еще сохраняются.
Да, вот это вот, что называется, патриархальная семья.
Да, патриархальная семья. И все-таки у нас можно увидеть, как старушку переводят через дорогу, ну, или, да, помогают ей выйти,
помогают
из автобуса.
Ей выйти с автобуса, да, или там, допустим,
ее корзинку.
По ребрик она не может подняться, да, ее обязательно кто-нибудь подбежит.
Да.
И вытащит.
Это у нас есть.
То есть,
да, но
я
в то же время,
да,
в то же время, да, в быту допустима грубость по отношению к старикам. Но про эйджизм мы уже сказали.
Да.
Да. Отношение к детям. У нас вежливость по отношению к детям вообще не считается обязательной. И мы часто слышим: яйца курицу не мучат, слушай, что старшие говорят. Притом грубость по отношению к детям проявляют не только родители. Во многих семьях родители очень грубы в обращении с детьми, но и учителя в школах тоже, я с этим сталкивалась не раз, ведут себя по отношению к ученикам чрезвычайно грубо. Отношение детей к родителям. До подросткового возраста, как правило, дети послушные и вежливы. Но вот после 11-12 лет у многих начинается
переходный
возраст, и потом начинают проявляться непослушание, грубость. Подросток может сказать: «Ну, что тебе надо там?» Или «Чё орёшь своей маме?»
«Мои предки».
Да, предки. И вот, кстати сказать, отношение наших детей к родителям очень часто изумляет иностранцев, особенно выходцев из восточных стран, где такое грубое отношение к родителям совершенно невозможно. Ну, мы приближаемся к концу нашего списка. Отношение к женщинам. Русские мужчины у нас невежливы, мы это знаем, да, Валентина Федоровна, не здороваются.
Абсолютно.
Идешь по подъезду, с тобой мужчины-соседи не здороваются, в лифт тебе не пропустят тебя вперед. Но все-таки по отношению к чужим женщинам, считают исследователи, они более вежливы, чем по отношению к своим, наверное, женам. Отношение к учителям. В русской школе царит авторитаризм, царят авторитарные отношения. Я считаю, что это правильно, потому что все-таки ложный демократизм, он совершенно не нужен.
Но учитель есть,
да,
учитель.
Учитель есть учитель, должен быть авторитет. Вот. Но, тем не менее, многие учителя своим поведением сами провоцируют детей на грубость и ведут себя так, что ученики их не уважают и, конечно, грубят им. Вот. Ну и, наконец, не наконец, а еще у нас два критерия осталось. Отношение обслуживающего персонала к людям. В сфере сервиса положение, конечно, меняется в лучшую сторону, особенно в платных клиниках, в салонах, в бутиках.
Да, да, заметно. Иногда, то есть,
ну, иногда
тебя
даже,
завлекают,
мне кажется,
и привлекают,
да, иногда эта вежливость становится гипервежливостью, что, конечно, тоже неприятно.
Назойливостью.
Назойливостью. Заходишь в магазинчик что-то посмотреть, тебя тут три продавца обслуживают, и начинают что-то тебе навязывать, так что хочется побыстрее оттуда убежать.
Это
вот.
Да.
А в обычных поликлиниках, в районах, там, в бесплатных больницах, на почте мы все-таки все еще сталкиваемся с грубостью.
С хамством, да.
Да, с такой же, какой мы сталкивались до перестройки. Ну и, наконец, внимание при слушании. Исследователи пишут, что иностранцев очень удивляет, что на собраниях и совещаниях многие русские не слушают докладчика, занимаются своими делами, пишут смски, встают, выходят, говорят по телефону, то есть проявляют какое-то невнимание и невежливость к докладчику. Ну, я думаю, что все такие картинки наблюдали. Итак, мы с вами видим, что до идеала нам очень-очень далеко. Почему же так происходит? Для русского коммуниканта характерны три качества. Это доминантность, то есть я в центре диалога, доминант, я доминирую. Угу. Доминантность, эмоциональность, мы очень эмоциональные собеседники, и бескомпромиссность, то есть черно-белое такое мышление. Кто не с нами, тот против нас. И отсюда, конечно, желание русского собеседника доказать свою правоту, перебить своего собеседника, быть выше, доказать свою правоту, точку зрения, игнорировать мнение других. И вот если почитать так называемые комменты вот на всех этих форумах, на разных сайтах, я их редко читаю, но иногда все-таки что-то читаю, я в ужас прихожу, потому что там и клички, и прямые оскорбления. То есть вот дискуссия строится по такому принципу: кто думает не так, как я, тот дурак, там негодяй и так далее. То есть эти интернет-дискуссии, эти форумы, комменты, они вот как раз, мне кажется, в таком концентрированном виде отражают уровень вежливости, а скорее сказать, невежливости, которая сегодня в нашем обществе царит.
Наш этикет, да, речевой.
Да, ну и, конечно, говоря о речевом этикете, Валентина Федоровна, нельзя, наверное, не сказать о таком этикетном знаке, как улыбка. Да?
Вот у американцев она ровно ушей, что все 33 зуба.
Потому что для них улыбка – это всего лишь этикетный знак, а для русских улыбка – это не этикетный знак. Улыбка – это всегда проявление чувств. Поэтому если у меня сейчас нет необходимости проявлять какие-то свои добрые чувства, я и не должна улыбаться. Так мы думаем. И поэтому смотрите, какие у нас есть паремии-то в языке. Скалозубы не бывают любы. Рот до ушей хоть завязки пришей, смех без причины, признак дурачины и так далее. Вот даже можно эксперимент провести, попробуем один день улыбаться. Вот зайдем в метро и будем всем улыбаться. И на нас будут смотреть как на какого-то ненормального, чудаковатого, и буду думать, что это он мне улыбается. Или вот я, например, еду, и кто-то на меня смотрит и улыбается, я думаю... Что-то ему от меня надо? Нет, наверное, он меня узнал, а я его не узнала. А может, он обознался? Но что ж он так смотрит и улыбается? То есть для нас это, конечно, какой-то нонсенс.
А вот смотреть долго, пристально на
это
человека...
Это тоже невежливо. Это невежливо, это тоже это уходит корнями вот в православный идеал нравственности, в православную культуру. Помните, мы как-то говорили, вот Ава Терафей писал, мы в какой-то передаче его цитировали с вами, что пристальный взгляд, глаза в глаза и нескромное слово или даже ненужное прикосновение к другому человеку – это дерзость перед Богом.
Вот, что это? Ну и вот что теперь нам делать с улыбкой?
Что нам делать с улыбкой?
Потому что если улыбка у нас не принята, только как проявление чувства,
да.
То как нам улыбаться?
Я думаю,
как
вести себе... наверное, не нужно подражать. Но вот у нас такая коммуникативная культура. Мы не улыбаемся всем подряд. Ну хотя бы не хмурить брови, не сидеть с таким угрюмым лицом. И, может быть...
И всячески не демонстрировать свое настроение.
Свое настроение, действительно. Итак, рассуждая о русском коммуникативном поведении, о русском речевом этикете, Валентина Федоровна, мы сталкиваемся, как мне кажется, с таким противоречием. С одной стороны, в нашем сознании жива высокая ценность вежливости. Помните, сколько слов мы говорили в этом смысловом поле? А с другой стороны, в быту очень низкий уровень ее проявления. Почему же так происходит? Почему приоритетность понятий и бытовое поведение не совпадают? Но прежде всего надо сказать, наверное, о том, что сам этот факт, он свидетельствует о том, что личностное самосознание русского, а можно сказать и советского человека, мы же еще недалеко ушли от того времени. Нецелостность, говорят ученые, личностного самосознания русского советского человека, несбалансированность его внутреннего мира. это констатация. А объяснения разные. Но мне вот, например, понравилось такое объяснение, которое я нашла в работах очень известного нашего лингвиста отечественного Нины Давидовны Арутюновой. Она так пишет. Для русской ментальности важна триада – правда, совесть, справедливость. То есть для нас важны эти понятия – правда, совесть, справедливость. И вот в этих трех словах, в этих трех понятиях сосредоточились все наши основные ценности, все основные ценности русских. Однако судить по правде и действовать по совести для русского человека не всегда означает действовать по правилам и по закону. То есть получается, что культ правды, справедливости и совести в нашем обществе как бы призван компенсировать наше равнодушие к правилам и законам, которые были обесценены социальной практикой. Может быть, в этом объяснении? Ведь все-таки, если оглянуться назад на нашу историю, ведь все время попирались и правила, и законы, и права человека, и в сталинскую эпоху, и до революции.
В сталинскую эпоху.
Может быть, действительно она права, когда говорит, что правила и законы, они были обесценены социальной практикой. А в душе русского человека справедливость, совесть, правда,
они так и остались.
И поэтому для нас жить по совести, судить по справедливости, это вовсе не означает жить и судить по закону и по правилам. А ведь речевой этикет – это тоже правило.
Расходятся,
несбалансированность, нецелостность нашего внутреннего мира. Ну, может быть, это одна из загадок русской души, ведь говорят, что русская душа загадочна. Так что ответить на этот вопрос… Вопрос, конечно, мы не можем вот прям с полной
уверенностью. Но я думаю, что стремиться все-таки к соблюдению.
А теперь скажем, наверное, вот о чем. Пусть идеал не совпадает с реальностью, но мы не будем унывать. Мы будем работать над собой и постараемся всегда быть вежливыми. Всегда и со всеми. Памятуя о прагматической стороне вежливости, помните, мы сказали, нам выгодно быть вежливыми. Так мы скорее понравимся людям и получим от них пользу. Ну, это вот такое, такая американская школа речевой коммуникации, у них там все на прагматизме. Но главное, что мы будем помнить о духовной составляющей речевого этикета, ведь, как мы сказали, вежливость помогает нам соблюдать одну из важнейших заповедей о любви к ближнему.
Да, любовь к ближнему, это превыше всего.
Конечно.
Поэтому спасибо вам большое. Ну что ж, я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии с беседой о речевой культуре была Наталья Александровна Дичкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Наталья Александровна, спасибо вам
за
эту лекцию замечательную, за этот рассказ, даже не лекцию, а за этот рассказ о том, какими нам надо быть.
Да. Дорогие братья и сестры, поступайте в Миссионерский институт. У нас очень интересно учиться, у нас преподаватели интересные, профессора, священники. Информацию, контактную информацию, информацию о правилах для абитуриентов вы сможете узнать на нашем сайте, сайт Миссионерского института. Приглашаю вас в Миссионерский институт. Прием документов начинается 20 июня.
Спасибо, а там очень много внимания уделяется и русскому языку, и русской литературе, и вообще культуре речи. В вашем лице вот вы преподаете, видаете предметы.
Да, я преподаю.
Я надеюсь, что слушатели получат знания очень серьезные и солидные, и в том числе вот по нашей речевой культуре. Спасибо вам большое.
До новых встреч, дорогие радиослушатели.